Глава 33. Несколько дней спустя.
«Дедушка, что-то вы со своими кошечками стали частенько к нам захаживать».
Накручивая медоеду бигуди, хихикала работница бьюти-индустрии, вчерашняя волейболистка, студентка и начинающий парикмахер Лада.
«Нравится мне, какие ты кудряшки делаешь. Вот и местных приобщить пытаюсь».
Держа руку на плече, едва сдерживающийся от недовольства Рабнир говорит Добрыня. Медоеды очень любили свои короткие крепкие волосы, при этом ненавидели все горячее и теплое, что могло их повредить. Лишь благодаря храбрости и верности делу, Рабнир и остальные два десятка воительниц, спиваясь когтями свои ляжки, сидели смирно, терпели столь подлое надругательство над истинной красотой рода медоедов.
«Актулх, не смотри, я выгляжу уродиной!»
С дрожащей нижней губой таращилась на меня Рабнир. Казалось, ничто в этом мире не может заставить медоеда плакать. Но то состояние, беспомощность от моего приказа и приказа деда ломали ее. «Ты само очарование, Рабнир, самый красивый медоед из всех!» Успокаивал девушку я. Сколько бы добрых слов я ей не говорил, эффект проходил крайне быстро. Она начинала ерзать, дергаться, рычать, выпускать когти и бормотать себе под нос угрозы. То же касалось и других медоедов, коих сдерживал факт того, что их лидер все еще сдерживается мной. Племя вспыльчивых, агрессивных, на всю голову отбитых гопников животного мира. Вот кто такие медоеды. «Бать, собираешься напасть на их лагерь?»
«А?» — удивился дед. «Ха-ха! Ни хрена себе! А ты как пронюхал!»
«Птичка на крыле принесла», отвечая на смех Добрыни простой улыбкой. Все же моменты, когда удавалось его переиграть, удивить, выдавались редко. Особенно после той многоходовки, которую он разыграл с пленницами. Поверить не могу, старый плут. Он знал, что я не позволю просто взять и казнить пленниц. Более того, он через кошек, скорее всего, подослал мне одну из баб, после чего спровоцировал мои действия и давление на Аулай. Все так красиво обставил. Ебучий злой гений, вот просто снимаю шляпу перед этим героем. Добрыня, ты реально машина.
Понял. Волейболистки, что штопали и мыли форму, проболтались, заключил дед.
В точку, ответил я. Ну, так что, расскажешь мне свой план?
Пожалуй, расскажу, кивнул дед. Переодену медоедов в форму республики. Выдам оружие, порох, все дела. Сегодня ночью местные ведьмы обещают непогоду. Очередной ливень, но только быстрый. Пройдет, зацепив краем. Под шумок попробуем подобраться к стенам, вырезать караул, открыть ворота и как-то их сломать. Либо сделать так, чтобы не закрылись. Ну, а потом...
Гончие эти наглые синеглазые? Спросил я.
«Да, они самые», — ответил дед. «Их владычица, Лея Тришрама, положила на тебя глаз. Вернее, сначала на меня, но потом, когда я сказал, что у меня есть сын, то ее предпочтения изменились».
Добрыня говорила о хищнице. Девочки-кошки из рода пантер, что приходили к Кете лишь тогда, когда узнавали о появлении вторженцев. Их племя являлось кочующим отрядом с всего одним самцом, который сейчас уже находился в возрасте 55 сезонов и терял свою мужскую силу. Они всегда приходили сами, неожиданно, тогда, когда хотели. Так же было и в тот раз. Заявившись в поселение, их вождь, без страха быть плененной, прогулялась среди бела дня между шатрами, заметила меня у огороженной территории с детьми, и после этого началось. Цветы, украшения, трофейная дичь, очень много подарков. Стали появляться в поселении и другие девушки-пантерки. Их смуглые сильные тела, контрастирующие с яркими голубыми глазами, действительно выглядели сногсшибательно. Вот только племя это являлось крайне вольнолюбивым. Они не признавали над собой власти других. Более того, постоянно сами распадались на малые группы, уходя при малейшем ущемлении со стороны семьи. Потому-то и жили мелкими группами, одна из которых так удачно скорешилась Кетти.
«Мне нужно, чтобы пару моих охотниц забеременела», — говорит пантерка.
«Я сделаю это без труда, если вы сделаете кое-что для нас», — отвечал я. В общем, говоря размывчато и без конкретики, сначала мне казалось, что общего знаменателя достичь не получится. Как же я удивился, когда увидел в детском саду новую молодежь, а после и новый шатер в поселении, который разбили для своей семьи пантеры.
«Они решили остаться, примкнуть к нам благодаря тебе», — откровенно похвалив, заявила Улай Давай.
а после тем же вечером передала моим девочкам-волейболисткам пару живых курочек. Так вождь выразила свою признательность. На этих пантер старуха давно положила глаз. Случайно или нет, мы сошлись, подружились. Через детей начали общаться. Добрососедские отношения установились быстро, после чего вождь племени Кетти лично выразила мне благодарность теми самыми курами. Она думала, что наши их тут же захуячат, пустят на мясо и сожрут. Ха! Эти девочки, даже рыбу убивая, умудрялись плакать. Хотя тетя Вера делала это с улыбкой. Волейболистки построили курятник, загон, стали кормить кур и... о чудо, собирать яйца. Я охуел, когда узнал, что некоторым видам куриных и пернатых вообще не нужен петух, чтобы нести яйца. Нонсенс, открытие и, о чудо, спортсменки стали докучать Добрыне вопросами о том, как в этом мире соорудить инкубатор для цыплят. В общем, случившееся с курочками оставило хорошее впечатление для наших гостей, заинтересовало их. «И сколько уже набралось твоей армии?» Отвлекшись от недавних воспоминаний, спросил я у Добрыни.
«Ну, батя задумался, пожал плечами. С тем, что мы подобрали со дна, потом с разбитого отряда водоносов, ружье так под 70 и 4 пушки».
«Что? Стоп! Нихуя себе, подожди! Пушки? То есть не одна?» «Я знал о галере, слышал о подвиге морских кошек Добрыни и о том, что галера не дошла до берега. Но как он это сделал? Хотя это не важно, ведь я спрашивал не о том. Пушки и ружья — это круто, но я о другом. Сколько у тебя людей?» — вновь спросил я.
«Боеспособных около 9 десятков», — ответил дед, явно имея с кем-то проблемы.
Иначе наверняка назвал бы точное число. «А врагов в лагере?»
«От 300 до 500 осталось, со слов наблюдателей», — ответил батя.
«Херня какая-то получается. Он что, реально хочет своей кучкой напасть на тех, кого больше? Есть ведь вариант, что разведчицы слабообразованные обсчитались, и врагов в разы больше? Да и вроде как он сам говорил, что раньше их было больше. Странно, очень странно».
«Тоже думаешь, что их слишком много?»
Я хотел было кивнуть, но перспектива... Та возможность, что маячила на горизонте, затмила здравый смысл. Если Добрыне удастся войти в крепость, пленить столь большое число захватчиц и захватить форт, а после установить на его стенах пушки, мы получим контроль над береговой линией, а с ними — возможность обстреливать галеры противника, не способные к дальним морским переходам. Там, в том перевалочном форте, наверняка тоже есть пушки, боезапас, провиант, винтовки и, конечно же, инструменты. Кетти смогут стать еще сильнее. С занятием форта мы получаем полноценный военный объект, а с ним статус в глазах тех, кто еще недавно огреб по первое число от захватчиков. Именно эта победа так требовалась миру хвостатых индейцев, чтобы во всеуслышание заявить о себе.
«Чего задумался, Леха?»
— глядя в море, пожевывая ус, говорит старик.
«Или после общения с пленницами внезапно испытал к ним жалость? Ты ж знаешь, какая участь тебя ждала бы, если попал в их руки, сложись обстоятельства немного иначе».
Дед разложил все по фактам, по полочкам. В этом странном мире венерические заболевания уживались вместе с магией уровнями. К слову, несколько пленниц также имели заражения, очень опасные и в то же время вполне излечимые шаманами Кетти. Некоторое время назад, исполняя роль осмотрщика-руководителя, мне стало известно о проблемах гостей. Рассказав об этом кошкам, чтобы пленники, не дай бог, случайно или специально их не заразили, узнал о неком таинстве, обряде, при помощи которого местные знахарки как-то лечили от постельных недугов. Причем лечили как мужчин, так и женщин. Особой веры в это нет, да и знахарки особо не торопились подтверждать мои догадки. Чтобы заставить их работать, требовалось позолотить ручку или на местном языке переспать с их дочками, находящимися в отряде Добрыни. Олай строго-настрого запретила мне без ее разрешения трахать кошек, потому приходилось искать обходные пути, коих, к слову, имелось крайне мало. Человеку невоенному, имевшему много сестер, заботившемуся о них, просто взять и бросить больных оказалось сложно, особенно когда напрямую сказали «лечение есть». В то же время пленницы, признавшиеся в своих проблемах, особого значения здоровью не придавали. Относясь к этому с позиции, мы все равно умрем. То были наемницы, бывалые вояки, у каждой второй за плечами от 2 до 3 военных компаний. У некоторых и того больше. Но нашлись и новобранцы, самые малодушные, напуганные, трусость которых постоянно порицалась и презиралась более зрелыми бабами. В глазах многих из наемников я видел желание рискнуть всем ради возможности выжить. Как в других глазах молодых, чувствовал страх, тревогу, готовность помогать нам, лишь бы прожить чуточку дольше. Добрыня подошел к пленницам с правильной стороны. Убежит одна, казнят всех. Коллективная ответственность, навязанная им, стала отличным сдерживающим фактором, заставившим менее амбициозных и трусливых играть против резких, рисковых, думающих только о себе. Слова деда внесли смуту и разрозненность в ряды налетчиц, а наши кошки и в то же время моя работа с самыми молодыми и трусливыми уже приносила свои плоды. Возвращаясь к разговору с Добрыней, я вытащил бурдюк, небольшой, тот, о котором мне рассказала одна из молодых наемниц. В лагере пьянство среди матросов и гребцов-солдат строго контролировалось, поэтому ходившие за водой устроили себе тайничок, небольшой, но при этом имевший кое-какие запасы. Когда я передал проверенный знахарками бурдюк Добрыне, тот в открытую удивился. По знаку республики, догадавшись, чей он, уточнил, не отравлены ли, а потом выпил. «Люди разные, бать», — говорю я, перенимая из рук старика сосуд и делая несколько больших глотков. «Среди них и хорошие, и плохие. Мне удобна моя позиция, которую занимаю. Ну, типа хата с краю, ничего не знаю. А ты поступай, как считаешь нужным. Только ради уровня не убивай, пожалуйста». Дед задумчиво промычал. Мне не понравилась такая реакция. Наверняка он много, а может даже постоянно об этом думал. Ведь для него уровни, как левелы для персонажа игры, они повышают здоровье, выносливость, делают сильнее. Это то же самое, что омоложение для старика. Кто сможет остановить его? Если, не дай бог, у него свистнет фляга, и он начнет убивать ради самого себя, всех без разбора. Он ведь военный гений. Опыта и знаний накопил столько, сколько не наберется у всех в этом регионе разом. Единственное, что сдерживало Добрыню, это возраст и здоровье. Что произойдет, когда этот барьер падет? Ответ знает только Всевышний.
«Не ссы, малой, солдат ребенка не обидит!»
Протянув руку к бурдюку, задумчиво выдал старик. «Обещаешь?» Отдав тот, спрашиваю со всей серьезностью в голосе.
«Клянусь!»
Кивая и смотря так, что трудно не верить, ответил батя.
«Ну, так что? Чем планируешь их увлечь?»
Планов на улов имелось выше крыши. Некоторые уже осуществлялись. Первый и самый главный из задуманных – расчистка территории. Сначала мы заготовим древесину для строительства. Выкорчуем пни от пальм, расчистим землю под посевы и будущие огороды. Думая о будущем и принимая во внимание местный уклад жизни, где основным способом добычи пропитания являлась охота и собирательство, на ум приходило только одно – развитие сельского хозяйства. Девочки-спортсменки мне очень помогли своим прошлым решением разводить кур. Батя, рассказав о таких курах, как несушки, что держались отдельно от других и сами занимались выведением цыплят, улучшил наше общее понимание в данной области. Теперь, грубо говоря, мы имели куриную ферму, кормить и содержать которую можно при помощи отходов с рыбалки, охоты и остатков еды. Кто-то вообще знал, что куры неплохо так едят рыбные потроха, плоть или тех, кто заводится в гнили? Я лично нет, но Добрыня, как всегда, разрулил, ходячая энциклопедия. В общем, на первое время нашей маленькой куриной ферме ничего не угрожало, но мне очень хотелось сделать место, которое позволит в дальнейшем получить хороший запас длительного продовольствия, который можно накормить и себя, и скот в виде свиней, тех же павлинов, которых местные боготворили. Для расчистки и подготовки почвы я использовал пленников, попутно запасая древесину, из которой при помощи захваченных инструментов планировал строить дома, загоны, а может быть даже крепости, если того захочет батя. «Земледелие», — ответил я старику. «Дерево тебе на крепости, осадные орудия и прочую хрень. Ну, а еду нам, народу».
«И тоже мне», —
хихикал дед, и на мое непонимание состроил комичную рожицу.
«Не, ну а как ты хотел? Правитель ведь должен снабжать и обеспечивать свое войско провиантом».
«Правитель?» Степ Добрыня перешел все рамки дозволенного. Даже не понимал, он шутит или серьезно.
«Ну да, ты же Актул Кацепт Каутль, тот, от кого начнется летоисчисление народов Кетти, их золотые века и правление над всем миром. Конечно же, только ты сможешь стать правителем».
«Не, он точно издевается. Как по мне, лучше бы тебя во главу поставить». Отвечая колкостью на колкость, замечаю, как улыбка с лица деда сходит. Он опять становится серьезным. Слишком. Для того, кто сейчас вел столь непринужденную беседу.
«Мне, Леш, нельзя. Моя работа — битвы выигрывать, людей убивать, делать их несчастными. Я, по сути, только это и умею».
«Ой, да ладно!» — говорю я, и меня тут же перебили.
«Прохладно!» — гыркнул Добрыня. «Ты во мне видишь не того человека. Слишком доверяешь и полагаешься на меня. Я не такой добрый, как ты. Не, не рос я в этих тепличных условиях, в которых учат возлюби врага своего. В мои годы вера — враг, как и поп, берущий за молитву гроши. Давай, Лех, жить в гармонии, мире. Я помогу тебе стать королем. Буду направлять, помогать. А ты...»
Дед тяжело вздохнул.
«Сдерживай меня и тоже направляй. У нас разная судьба, но мы ж с тобой земляки, одинаковые, одной крови».
Старик обнял меня одной рукой, как-то печально усмехнулся. Он нервничал, и я чувствовал дрожь в его голосе, некое волнение. В чем я мог его направить? Как мог помочь? Сейчас именно он нас спасал.
«Не понимаю».
«Бать, сделаю все, что в моих силах», — ответил я, отдавая бурдюк. «Забирай. Отдохни перед завтра».
«Ха-ха, сук, ты даже это знаешь! Одуреть!»
Почесывая затылок, хлопнул меня по плечу и поднялся Добрыня. Я думал, дед сразу уйдет. Да только тот замер, все так же глядя в синеющую морскую даль. А где-то далеко чернеющие тучи. Произнес.
«Если я не вернусь, если миссия провалится, держи баб вдоль рек, прикажи вернуть Укому должность, следовать нашему плану. Именно она должна взять командование на себя. Она знает, чего я хочу и что из этого может получиться».
«Добрыня, ты что, собираешься сам туда?» Удивляюсь таким словам, не смог сдержаться и спросил я.
«Собираюсь», — ответил старик. «Не знаю как, но эти заморские суки знают о Кетти все. Скорее всего, причиной тому языки пленные. Просто так сбившийся с пути отряд они не впустят. Но увидев старого голого самца, наверняка поддадутся. Они знают, что у Кетти есть только один старик, сбившийся, потерявшийся в джунглях отряд, что наткнулся на почти опустевшее поселение и разграбивший его. Вполне может потеряться в джунглях и выйти не туда, куда нужно. Косметика творит чудеса. Да и накладные рога с контактными линзами, перевернутыми горизонтально».
«Лучшее, что могли придумать спортсменки. Рабнир сейчас сама на себя не похожа. Вылитая республиканка. Такая маскировка даже в нашем мире с дистанции 10 метров хрен распознаешь. Что уж говорить о местных».
«Тогда зачем ты в первых рядах?» — спросил я.
«Для убедительности».
Положив руку на большой тесак, прикрепленный к поясу, слукавил Добрыня.